Talk Podcast.
Мир вам, читатели Некрономикона.
Добро пожаловать. Я Денис.
И я Согат.
Мы Heretic Talk. Абсолютно субъективный, полностью беллетристический подкаст о необычных и ложных учениях, тоталитарных сектах, деструктивных культах, их последователях и лидерах. Все, что показалось нам интересным. Сегодняшний выпуск содержит подробное описание насилия над детьми. Просим особо впечатлительных и чувствительных слушателей воздержаться от прослушивания данной темы. Лучи солнца пробивались в полицейский участок. На улице стояла жара. До настоящего пекла впереди еще целый месяц, но и теперь офицеры пытались держаться поближе к вентиляторам. Шел второй час после полудня, когда в отделение вошел белый мужчина средних лет. Подойдя к дежурному сержанту, он вежливо сообщил, что хочет поговорить с детективом. Начальник отдела Стэн Карпентер был у себя в офисе. Человек, представившийся пастором из городка Панчитула, а это всего в получасе езды, прошел в кабинет и сел напротив него. Мужчина, назвавший себя Луисом Ламоникой, спокойным голосом начал рассказывать невероятные вещи. Проповедник заявил, что состоит в культе, почитающем сатану. Вместе со своими соратниками они собираются в церкви, где проводят обряды жертвоприношений и посвящают детей Антихристу. В темной комнате с заклеенными окнами они проводят сексуальные ритуалы. Насилуют детей и животных, пьют кровь. Стэну оставалось 2 года до пенсии. Его будто заклинило. Глаза, словно стеклянные, смотрели сквозь сидевшего напротив. В ушах стоял звон, а в глотке то и дело подкатывала тошнота. Ламоника рассказывал, что в культе состоят 6. Руководствуются сатанинской книгой «Заклинания и искушения». А акты сношений и насилия совершались раз в 2-3 месяца. Майор Карпентер, сдерживая себя, надел на удивленного мужчину наручники и отправил его в камеру. Пастор искренне не понимал, что происходит. Он полагал, что сможет избежать ареста благодаря добровольному признанию и станет лишь свидетелем. Так началось расследование по делу церкви Осанна. Во время следствия полиция заявляла о найденных фото и видео с детской порнографией, однако на суде вещественных доказательств предъявлено не было. Обвиняемые, признавшие вину на допросах во время заседаний, отказались от своих слов. Они рассказывали о давлении некоего лидера секты, который заставил их сознаться в преступлениях. Ключевые свидетели стороны обвинения тоже изменили показания. Существовал ли культ поклонения сатане? А может, это просто кучка педофилов, ищущая оправдание? Или вовсе полностью сфабрикованное уголовное дело? И почему в истории судебной практики США подобных процессов великое множество? Давайте разбираться. Сегодня мы хотим рассказать историю церкви Осанна. Эту тему нас попросила осветить слушательница 2 года назад. Как оказалось, дело действительно интересное. Оно даже вдохновило сценариста Ника Пиццолатто на создание сериала «Настоящий детектив» – True Detective. Мы начали пробираться к сути вопроса и поняли, что реальность бесконечно далека от кино. Нелогичность случившихся событий порождает споры, а различные теории о произошедшем внутри здания церкви не могут ответить на возникающие вопросы. Материалов по этим событиям крайне мало. Мы собрали все доступные нам источники и постарались сложить в одну общую картину. Однако в процессе подготовки стало ясно, что подобные вещи уже случались ранее, и не только в Луизиане, но и в других штатах. Будто бы тайное общество дьяволопоклонников регулярно устраивают свои собрания, издеваются над детьми и убивают животных. Страшно или интересно? А может быть и то, и другое? Начнем издалека. Откуда вообще появилась церковь Осанна и кто такой пастор Луи Ламоника? Официальная версия выглядит так. Луис Дэвид Ламоника-младший родился в 1959 году. Про детство товарища, подробности воспитания и в целом об отношении к семье информации нам найти не удалось. Известно лишь, что он был сыном пастора-евангелиста Луи Ламоники-старшего, который состоял в Пятидесятнической церкви Ассамблеи Бога. И основал собственный приход Осанна, как часть той самой деноминации в 1975 году. Тогда приход назывался «Первая Ассамблея Бога». Сделаем остановку и дадим справку, что же это за религиозная группа. Если вы захотите узнать об их истории подробнее, обязательно напишите в комментариях, мы разберем. А пока что ограничимся общими вещами. Для начала вспоминаем выпуск про Джима Джонса. Пятидесятники появились во время так называемого Третьего Великого Пробуждения в начале 20 века. Их доктрина основана на крещении Святым Духом и, как следствие, даруемым им исцелением от любых болезней. Также им свойственна вера в предсказания, возможность творить чудеса и способность гласолалии, то есть внезапному перку говорить на разных, ранее неизвестных им языках.
Причем, как правило, в результате экстатического просветления, а.к.а. психоза краткосрочного.
Существует множество различных деноминаций братства пятидесятников. И их деление по направлениям тоже представляет собой не просто ветвь или древо, а самый что ни на есть кустарник. Например, они могут делиться по вере в триединство Бога, то есть Троицу из Отца, Сына и Святого Духа, а могут вообще отрицать это и верить в единство Господа во всех ипостасях. Нам с вами важно подметить, что основные догматические отличия – это вера в ступени духовного роста. Классически существовало учение о трех этапах – обращение, возрождение и крещение Святым Духом, как финальный этап духовного перерождения и отказа от греха. Приверженцев основателей этого направления называли еще движением святости. Следом появилась теория о двух степенях – обращении и крещении Святым Духом, пропуская возрождение, которое происходило по убеждению авторов на протяжении всей жизни. А душа человека не является по природе нечистой, ведь именно эту ветхую греховность и унес с собой на небеса Христос, умерев на кресте. Доктрина получила название «законченная работа», которую и выполнил Христос. Еще раз в двух словах. Господа поверили, что для получения таинства крещения Святым Духом совсем не обязательно быть абсолютно безгрешным.
Это вообще очень популярная концепция, что Иисус на самом деле своим действием всех освободил от грехов. Теперь, чтобы спастись, надо признать Христа живым Богом, выразить свою верность. И тогда все, неважно, грешил ты, не грешил, за тебя уже кровь пролита, за тебя уже заступились. Ты просто присоединись к нему, и он за тебя тоже заступится вместе со всеми остальными.
Именно к этой ветви и относятся ассамблеи Бога. Они являются собой своего рода пятидесятнический синдикат, появившийся на Всеамериканской конференции пятидесятников 1914 года, когда в штате Арканзас собрались под 300 пасторов из разных общин братства в США и приняли решение объединиться для совместной миссионерской работы и издательской деятельности. К концу того же года в Союз вошла 531 группа численностью в 6000 членов. В 1916-м на 4-й Генеральной Ассамблее были приняты 16 фундаментальных доктрин, ставших основой вероучения Церкви. Первое. Библия вдохновлена Богом и является непогрешимым авторитетным правилом веры и поведения. Второе. Вера в триединого Бога. Третье. Вера в божественную и человеческую природу Иисуса Христа. Он является Сыном Божьим и, как второе лицо Троицы, также является Богом. Четвертое. Грехопадение человека и первородный грех. Человек был создан добрым и праведным, однако в результате совершения греха пал и тем самым навлек на себя не только физическую, но и духовную смерть, которая представляет собой отделение от Бога. Пятое. Спасение достигается через покаяние перед Господом и веру в Иисуса Христа. Шестое. Таинство Церкви, причастие и водное крещение. Верующий посредством погружения в воду заявляет миру о том, что он как бы умер и воскрес вместе со своим Господом, став новым творением. А вечеря Господня – это символ, выражающий участие верующего в божественной природе Христа, напоминание о страданиях и смерти Господа и пророчество о втором пришествии.
Все те же таинства, что и у обычных христиан, ничего нового.
Седьмое. Крещение Духом Святым. Это отдельный и последующий опыт после обращения. Такое крещение дает возможность жить побеждающей христианской жизнью и быть свидетелем благодетели со стороны Господа. Восьмое. Физическое знамение крещения Святым Духом – это говорение на иных языках. Оно является первоначальным физическим доказательством таинства.
Ирония в том, что в оригинальной католической церкви то же самое считается одержимостью дьяволом.
Девятое. Освящение. Акт отделения от зла и посвящения себя Богу. Это происходит, когда верующий отождествляет себя с Христом и истово верит в его смерть и воскресение. Под событием понимается процесс, поскольку он требует постоянного подчинения Святому Духу. Десятое. Миссия Церкви – искать и спасать всех, кто погряз в грехе. Церковь является телом Христовым и состоит из всех людей, которые принимают Господа вне зависимости от христианской деноминации. Иными словами, ассамблеи Бога принимают всех христиан, и католиков, и протестантов, и даже православных.
Каждый христианин потенциально в ассамблеях Бога находится. Ты только приди, прими и все, мы тебе рады. Это такая заявка амбициозная достаточно. То есть всех уже туда записали. Помните, как было у Бога Кузи? Все у меня в секте находятся, просто не знают еще об этом.
11. Призванные Богом и рукоположенные в соответствии с Писанием служат церкви. 12. Вера в возможность божественного исцеления, предусмотренного искуплением. 13. Вера в воскресение мертвых. Неминуемая и благословенная надежда церкви – это ее восхищение, предшествующее телесному возвращению Господа на землю. 14. Тысячелетнее царство. За вознесением церкви последует видимое возвращение Христа и его царствование на земле в течение тысячи лет. 15. Страшный суд. Для нечестивых мертвецов будет страшный суд и вечное проклятие. И 16. Новое небо и новая земля. После страшного суда обновится полностью планета, на которой мы живем.
Новый патч накатит.
Возможно, это будет некое терраформирование, а может быть другая планета. Точно так же сформируется и новый рай, на который смогут рассчитывать жители Земли.
Космическая эпопея какая-то даже.
Также стоит упомянуть об основных социальных и этических нормах церкви. Это будет важно для дальнейшего контекста. Воздержание от алкоголя. Ассамблеи Бога призывают своих последователей вести образ жизни полного воздержания от употребления спиртного. Они не признают титулов или должностей апостолов и пророков. Однако верят, что в церкви есть те, кто исполняет функцию служения, подобную перечисленным должностям. Апостольские функции связаны с миссионерством, в то время как пророческие происходят, когда верующие говорят под помазанием Духа, в укрепление, ободрение или утешение. А пророчество – это постоянный дар Святого Духа, который широко распространяется по его воле во всех пятидесятнических церквях. Предсказательное пророчество, если оно оказывается неверным или отклоняется от библейской истины, является ложным. Ассамблеи верят в четыре дара служения – апостолов, пророков, евангелистов и пасторов, считая учителей. Но отмечают, что сегодня не существует библейских предписаний по назначению апостолов и пророков. Человеческая жизнь священна. Господа выступают против эвтаназии и абортов, если только с медицинской точки зрения не подтверждено, что жизни матери угрожает неминуемая опасность. Они полагают, что Священное Писание не дает четких указаний об использовании контрацепции и поэтому не имеют позиции по этому вопросу.
Тут не поспоришь. Четких указаний действительно не дано.
Ассамблеи Бога верят, что рассказ о сотворении мира в книге Бытия точно передает сотворение Господом небес и земли, и что Новый Завет показывает сотворение и грехопадение Адама и Евы как исторические события. Они признают, что у христиан могут существовать разные взгляды на возраст земли, возраст человечества и способы, которыми Бог осуществлял творческие процессы. Они призывают избегать разногласий по поводу спорных теорий сотворения. Наличие противоречий, с их точки зрения, подтверждает, что Бог проявляет себя как в Священном Писании, так и в сущем.
Прямо на уровне средних веков, кстати. Это вот тогда тоже Библию воспринимали как сборник новостей. Что написано, значит, точно все вот так и было. Да, Земле 5000 лет или сколько там.
Товарищи верят, что люди могут быть одержимы демонами и способны получить освобождение силой Духа и именем Иисуса. Однако предостерегают от чрезмерного акцента на демонологии и не согласны с мерой возможности для христиан быть одержимыми злыми духами.
Ну, о каких вы демонах говорите? Ну, христианин не может быть одержим.
Мне кажется, вполне здравая теория. Если ты принял Бога, то демон не может поселиться в твоей душе.
Ассамблеи учат, что люди с ограниченными возможностями любимы Богом, к ним следует относиться с достоинством и полностью принимать в жизнь церкви. Официально в церкви не одобряются разводы среди прихожан вне зависимости от любых причин, кроме блуда и прелюбодеяния. Поддерживается правило Римской католической церкви, по которому христианин может быть разведен, если его супруг был неверующим на момент заключения брака, и разрешают верующему поднимать вопрос о повторном браке в свете Слова Божьего.
ассамблеи Бога выступают против азартных игр, считая, что это пренебрежение данными Господом возможностями, так как существует вероятность наживы за счет страдания других, и это противоречит этике Священного Писания, а также может сформировать плохую привычку. Братство утверждает, что библейский идеал брака заключается между одним мужчиной и одной женщиной, и что Писание осуждает секс вне брака, будь то гетеросексуальный или гомосексуальный. Кроме того, в нем подчеркивается, что верующие, которые борются с гомосексуальными искушениями, должны поощряться и укрепляться собратьями-христианами. И они не должны питать злобы к гомосексуалистам или бояться их, но протягивать руку помощи со смирением и состраданием. Не вижу в этом правиле ничего плохого.
Отличное правило, отличное.
Мы придерживаемся Библии, но в то же время не осуждаем тех, кто не похож на нас.
Да, не нужно злиться. Лучше просто помогите людям обрести истину. Так и должно быть, все верно. На практике не так немножечко происходит, но это ж практика. Все мы грешны. Очевидно, у Ассамблеи Бога популярность в штатах религиозных и в республиканских повыше.
Несколько миллионов членов церкви подтверждают такое предположение.
Ассамблеи Бога не пытаются играть на актуальной повестке, а более-менее исповедуют классический христианский подход, но при этом терпимый. Ну, это, кстати, и по-христиански на самом деле. Такие новозаветные люди.
Хотя ассамблеи и подтверждают, что все благословения, которые Бог дарует своему народу, получены через веру, включая спасение, духовное крещение, божественное исцеление и удовлетворение материальных потребностей, а также мотивацию исповедоваться, оно отвергает учение о том, что вера или позитивное исповедание вынуждает Бога действовать. Верующие должны принимать во внимание всю полноту Священного Писания, адекватно воспринимать волю Божью и признавать, что могут ожидать страданий в жизни, а также признавать суверенитет Бога. Подчеркивается важность постоянной молитвы, в отличие от простого исповедания или принятия заветов Господа.
Друзья, просто верить в ассамблеях Бога недостаточно. Нужно еще постоянно молиться. И если будут страдания, значит, такова воля Бога. Ее нужно принимать с любовью.
Такая позиция их роднит с большинством христианских деноминаций.
Да, причем именно классических.
Господа принимают женщин на служение в церкви, позволяют им быть рукоположенными и выполнять функции пастора.
Вот тут просто двукратное уважение. Выходит, что ассамблеи Бога – это деноминация, которая в основе своей придерживается классического новозаветного христианства. Более прощающего, более терпимого, но при этом продолжающего традиции подчинения Божьей воле, следования Христу, уважения к Его божественной природе и обязательное признание таковой. Здесь нет каких-то лютых ветхозаветных принципов, адекватное отношение к тем, кто в других деноминациях находится, спокойное отношение к людям, которые взгляды не разделяют, но готовы слушать, принять истину в свое сердце. Что делает их достаточно гибкими на самом деле и помогает реализовать главную амбицию – принять в свой состав как можно больше христиан и обратить к себе. Единственная странность – это признание всей Библии как источника информации безоговорочного. Это, ну, скажем так, несовременно. Даже католики уже в целом признают, что есть некоторые моменты, которые, наверное, являются метафорами в большей степени, чем реальными событиями. А здесь прям жесткое следование. Это интересно. Но это, наверное, как-то связано с их пятидесятнической стороной. Вот с этим уважением глоссолалии, которое является откровенной ересью для любого классического католика, например, либо православного христианина. Более того, внимание высокое к пророчествам они также имеют, что тоже не очень соответствует христианству классическому, которое, во всяком случае, сейчас господствует. Поэтому получаем церковь достаточно открытую, но при этом обладающую некоторыми отдельными особенностями, которые по-любому мешают основной массе как католиков, так и в принципе христиан в нее вступать. Зато для пятидесятников препятствий никаких.
И в этом, вероятно, кроется популярность данной деноминации в США. И харизматичным пасторам очень легко привлекать к себе новую аудиторию.
Наверное, значительную роль в их успехе сыграло активное распространение проповедей через СМИ. это стало актуально в 60-е примерно и очень росло в периоде до 80-х. Сидишь дома, вроде не в церкви, а слушаешь передачу, там проповедь. И вроде как ты считаешься уже в церкви, если придерживаешься. Причем многие такие деноминации, маленькие особенно, любых слушателей, которых они могли отследить через компании распространителей, записывали к себе в последователи. То есть, ну раз слушает с нами проповедь, значит наш человек.
Вернемся к истории церкви Осанна. О проповедях Ламоники-старшего до сих пор вспоминают местные старожилы. Этот человек действительно умел проповедовать, он был почти что иконой. Он проповедовал в маленьком сельском городке Панчатула, на пути из Нового Орлеана в Батон-Руж, расположившемся на берегу озера в штате Луизиана. Население Панчатула в 2000 году составляло порядка 5000 человек. Вот прямо-таки классический сеттинг первого сезона сериала True Detective. На пике своей известности в начале 80-х в приходе пастора состояло почти 1000 прихожан, а при церкви действовала частная школа.
И что самое важное, он был чем-то вроде местной рок-звезды. Его проповеди люди любили за открытость, за готовность принять к себе именно в церковь вживую кого угодно. Также относились и к его семье.
В 1984 году Ламоника умер в возрасте 49 лет от рака желудка, и место священника стало вакантным. Его заменяли другие клирики из церкви на протяжении почти 10 лет. Все это время семья основателя Осанны продолжала участвовать в жизни прихода. Ламоника-младший играл в религиозной группе на бас-гитаре, в софтбольной команде при церкви и никогда не пропускал службы. А в 93-м сам занял место пастора. Деятельность у Луи-младшего как-то не заладилась. То ли он оказался не таким харизматичным, как его отец, то ли слишком рьяно пытался привести людей к Богу, но он сам начал вычищать общину от неправедных граждан, посещавших другие приходы.
Вообще говорят, что он очень сильно злился на тех, кто уходил. Последователей число быстро сокращалось из-за того, что часть прихода после смерти отца решила продолжать свою деятельность самостоятельно. Ему это не нравилось. Любой, кто с ними связывался, подвергался сразу осуждению. Из-за этого тоже отчасти его популярность стала быстро падать, но основная масса прихожан того времени говорят также, что он на проповедях был довольно не похож на отца, не так успешно их читал. Вот и уходили. Не та атмосфера в церкви стала.
Вдобавок, он поссорился со своей матерью, работавшей секретарем церкви, и даже приказал ей выйти из общины. У Ламоники-младшего на этой почве случился нервный срыв.
Она тоже склонялась к переходу в другую церковь. То ли он ее заподозрил на этом, то ли реально поймал. Но есть и другое мнение. Ему не нравилось, что мать контролирует финансы в новообретенном бизнесе. Поэтому он просто нашел повод для того, чтобы от нее избавиться.
Бывший пастор, работавший в Осанне с молодежью, основал свою собственную церковь – Harvest World Outreach – Всемирная миссия урожая. В нее-то и стали уходить люди, которые раньше принадлежали приходу Ламоники.
После смерти отца появились и другие участники внутри этой самой Осанны, которые стали растаскивать бывших последователей оттуда в свои маленькие церквушки. Церковь стала терять своих прихожан.
В конце концов, к нулевым годам в Осанне остались не более пары десятков человек. Основной костяк составили Луис Ламоника, лидер церкви, Остин Трей Бернард, пастор для молодежи, рукоположенный на эту должность после изгнания предыдущего священнослужителя, их жены Робин и Николь, заместитель шерифа Кристофер Лабат, а также директор школы при церкви Ален Пирсон и его жена Патрисия. Прихожане Пол Фонтено, самый молодой, ему в 2005-м был 21 год, и Лоус Моубрей. В этом месте нам следует сделать прыжок во времени и отправиться сразу в 2005-й. Тем более, что каких-то точных доказанных сведений в источниках о событиях после нулевых не приводится. Середина мая 2005 года. В офис шерифа Тангипахоа, соседнее поселение с Панчатулой, из штата Огайо позвонила Николь Бернард и рассказала, что она сбежала из города, чтобы спасти своего ребенка от сексуального насилия. Со слов шерифа, лично принявшего звонок, она не хотела обсуждать детали. «Мы звонили ей, и она говорила: „О, собака лает!» Или „Кто-то стучит в мою дверь, я вам перезвоню!»
Говорят те, кто принимали звонок, что было понятно, что она на взводе находится. Либо она боялась возможных последствий, либо она не решалась раскрыть, поскольку и сама тоже была вовлечена. Николь рассказала, что услышала про насилие от самого ребенка, о чем она поведала на сеансе у психотерапевта. И для нее это было достаточным поводом, чтобы свалить в Огайо через несколько штатов на север. Почему? Детали выяснились уже впоследствии. В первом звонке Николь про это не сообщает.
Да и дальнейшая история, будем честны, расскажет о том, что при всех вводных действия Николь Бернард были совсем нелогичными. Через два дня, 16 мая в 13:15, в офис детектива города Ливингстон, тоже по соседству с нашей основной локацией, вошел 45-летний мужчина. Его звали Луис Ламоника-младший. Сев напротив детектива Стэна Карпентера, он спокойно поведал историю о том, что состоит в культе поклонения сатане. «Я хочу поговорить о принесении ребенка в жертву», – начал он. И день перестал быть томным. Детектив с глазами размером рублей в 5 слушал историю церкви Осанна. Все происходило в так называемой комнате молодежи. Окна были замазаны краской так, что внутрь не попадал солнечный свет. В красных подсвечниках горели свечи. Девочку, одетую в черное платье, клали поверх пентаграммы, нарисованной на полу. А ей едва исполнился год. Она была дочерью Трея Бернарда, одного из последователей. Над малышкой убили кошку и кровью облили ее тело. После все собравшиеся на шабаш испили немного красной густой жидкости мертвого животного.
Предполагалось, что девочку нужно было напоить кровью, но так как она была слишком маленькая, до года, не получилось, поэтому кровью просто облили ее.
Подобное, со слов пастора, повторялось регулярно, раз в 2-3 месяца. Были случаи, когда выбирали девушек, с которыми вступали в сексуальные отношения, девочек в том числе, а мужчины выстраивались в очередь, один за другим, подходили и занимались сексом с этой девушкой. Если же в очереди была женщина, у них были гомосексуальные отношения и оральный секс. При этом они вели себя так, будто одна занимала роль мужчины, а другая женщины. Иногда объектом надругательства становились мальчики.
Цель таких ритуалов, по утверждению Ламоники, была в превращении в животное, приобретении его духа. Дьявол призывал для этой цели демонов, а, соответственно, и ему, и им требовалась жертва. По концепции дьяволопоклонничества, жертва должна быть невинной. И чем сильнее эта невинность, тем ценнее дар. Вот почему они используют активно в этой цели детей. И чем ребенок младше, то есть в идеале должен быть вообще новорожденный младенец, только-только рожденный, тем будет выше отдаваемая сила. Соответственно, демоны превращали его дух в дух змеи, паука, лисы или волка. И почему это тоже вызывает сомнения и скорее идею о том, что Ламоника сочинил данную историю? Потому что желание приобрести животную душу и животное обличье за счет демонических сил – это элемент местного луизианского деревенского культа Курир де Мардиграс, популярного в среде как афроамериканцев, проживавших в этом регионе, так и простых местных начала 20 века. Люди, которые следовали этим поверьям, любили проводить ритуалы верхом на лошадях в масках животных и в рамках этого обретать их силы, параллельно проводя жертвоприношения животных. Можно сказать, что Курир де Мардиграс – это развитие идей еще дагомейских культов и концепций, взятых, наверное, из вуду, завезенных напрямую из Западной Африки, еще во времена активной продажи рабов. Есть вероятность, что Ламоника просто подсмотрел или вспомнил бессознательно что-то из детства, проведение такого ритуала, и вставил как элемент в свой. Кроме Ламоники, про внутренние ритуалы рассказывали буквально единичные люди, среди них прихожанки Хасанны, Карен Буши и Дезире Лук. Они участвовали в ритуалах, что подтверждают часть внутреннего круга Хасанны. И рассказывают, что посещали изначально церковь только чтобы поклониться Богу, и сами никаких ритуалов не видели. Более того, не вступали в связь ни с Ламоникой, ни с кем-то из группы. Хотя, опять же повторяю, часть внутреннего круга утверждала, что они участвовали в ритуалах. Со слов Карен и Дезире – это был классический христианский культ. Отчуждение от людей вне культа и семей, конечно, было, потому что Буши в итоге переехала в жилье пастора молодежи после того, как и в ее семье произошла ссора как раз из-за ее увлечения. Семья поссорилась с Лоис Моубрей.
Одной из прихожанок церкви.
Стала жить с ними. Получается, были попытки отделить от семьи. И это подтверждается тем, что через полгода, когда она встретилась со своей сестрой на ее день рождения, с ней перестали разговаривать. А это стало одним из популярных наказаний в церкви Ламоники после того, как в ней осталось совсем мало людей. И организация начала уже закрываться буквально от всех остальных. Правило такое. Если ты сходил в конкурирующую церковь, ну, которую открыл другой пастор, мы с тобой больше не разговариваем. И заходить к нам тебе нельзя.
Пастор во время допросов утверждал, что повсюду в комнате, в которой проходили надругательства, были разбросаны фекалии и разлита моча. И говорил он это с таким спокойным видом, что детектив Карпентер не знал, от чего охреневать больше – от истории или от ее рассказчика. У каждого члена этой группы, этой шайки педофилов, было свое прозвище. Например, Триш Пирсон прозвали и сине-черной по цвету той самой книги заклинаний, которую она с собой носила. Робин Ламоника звалась Леди, потому что была организатором и следила за тем, чтобы все шло как надо. Трей Бернард – вдохновитель, а сам пастор – шеф. Луис заявил, что тайные церемонии начали проводить в 99-м, и продолжались они аж до 2003 года, когда они с женой расстались, и он переехал жить вне здания церкви. Примерно тогда же жена Бернарда, Николь, ушла от Трея и забрала их дочь с собой, в Огайо. Самое интересное, что, закончив давать первые показания, Луис Ламоника-младший искренне удивился, почему ему нельзя уйти домой, ведь он все рассказал. Дал исчерпывающую информацию полицейским. Ему казалось, что можно получить сделку со следствием за сотрудничество и просто пойти во свояси. Детектив вспоминал, он пришел не для того, чтобы сдаться полиции. Он пришел поговорить с нами. Мистер Ламоника, как ни в чем не бывало, рассказал о сексе по меньшей мере с двумя мальчиками с 4 до 12 или 13 лет, а также о соитии с собакой. Он не вел себя так, будто признавался в преступлениях. Он просто пытался быть полезным. Но нет, уголовное дело только-только начиналось. Заявление священника о том, что церковь Осанна стала сатанинской в 2000 году, оказалось глубоко шокирующим. Весь городок стоял на ушах. К расследованию подключились даже ФБР.
После того, как обнаружили уже в ходе расследования у одного из прихожан члена внутреннего круга на компьютере детское порно и то, что он его выкладывал. Выкладываешь в интернет, дело становится федеральным.
После задержания Ламоники под стражу был арестован Трей Бернард, который на первых допросах полностью признал свою вину. Причем там же он рассказал о насилии над своей собственной дочерью. Он сказал: «Я действительно трогал свою дочь. У меня был с ней неподобающий контакт. Ей было около года, когда у меня дрожали руки во время смены подгузника. Я опасался того, на что я способен». Кроме всего прочего, в полиции оказался дневник Трея на 250 страниц. И вроде бы даже компьютер с детским порно. Но это не точно. 100% известно, что Бернард во время допроса не раз прерывался на молитву Богу и Иисусу Христу, между прочим, а не какому-то сатане.
Многие полицейские были сильно удивлены, потому что прямо в середине допроса, чтобы вот такое устроить, это редкость. Говорило о том, что явно человек религиозный, сильно религиозный. И тут у многих сразу стали появляться, ну, скажем так, некоторые сомнения в том, что сказал Ламоника, но общественный дискурс-то в Панчитуле уже пошел. Вплоть до того, что с людьми из церкви Хасанны перестали разговаривать на улицах.
Следом задержали прихожанина Осанны Кристофера Лабата, заместителя шерифа. Ему вменяли должностные преступления и даже уволили из органов. Ведь он не сообщил о насилии над несовершеннолетними, когда узнал о них. Да и, возможно, порно на компьютере, привлекшее внимание ФБР, тоже повлияло на увольнение.
В таких маленьких поселениях фигура уровня Кристофера Лабата – это человек, которому принято доверять. Человек, который фактически всех знает, которому идут с проблемами.
Однако ему было 20 лет.
Надежды на него, конечно, возлагались, но для жителей такого городка выяснить, что заместители шерифа не просто скрывают преступления, а еще и участвуют в них. Как такое вообще возможно? Там уже не только Панчту, но и на Хаммонд, и окружающее распространилось. Что полиция была замешана в этом?
Теперь слухи было не остановить. Полицейские скрывали сатанинский культ и прикрывали его деятельность. Следом замели Тришу Пирсон и ее мужа, Николь Бернард и Робин Ламонику, жен лидеров культа. Всем им вменялось сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних. Как мы уже сказали, к делу подключились ФБР. На допрос вызывали под сотню свидетелей. Ожидалось, что порядка 25 несовершеннолетних будут проходить по делу в качестве жертв. Изымались компьютеры и одежда. Брались пробы ковра с пола молодежной комнаты. Ходили слухи, что на этом полу нашли следы почти стертой пентаграммы. Но, скорее всего, это выдумки СМИ. Еще писали, что молодежная комната была исписана с пола до потолка цитатами из Библии, которые были видны лишь при свете определенной лампы.
Ламоника утверждал, что пентаграмму точно стерли, но следы вы ее найдете. Когда приехали в церковь и зашли на второй этаж в эту комнату, по докладу ФБР и, соответственно, полиции местной, они даже проверяли инфракрасным свечением, ничего не найдено было. Как и следов крови животных.
Тогда было принято решение копать вокруг территории церкви.
Результат отсутствовал. Ни костей, ни каких-то следов кожи, ни шкурок, ничего.
Обнаружили лишь строительный мусор, оставшийся с момента строительства здания. Они вырезали кусочек ковра, на котором под светом лампы обнаружилась биологическая жидкость. Но это не то, о чем вы подумали. И на суде такие доказательства не предъявишь.
Получается, реальных доказательств вообще не нашли, ни одного. А общественное мнение уже сформировано и требует буквально расправы.
Seven members of the Hosanna Church hierarchy arrested on charges of practicing occultic rituals involving sex with children. The pastor, Louis Lamonica, a former Tangipahoa Parish Sheriff's Deputy, Chris Labatt, and Austin Trey Bernard, the first wave of the arrests.
Еретический разговор.
Сейчас попробуем проследить всю эту историю так, как она непосредственно развивалась, что вело полицию вперед. Потому что большей частью это дело было построено на показаниях, собственно, на словах. Итак, Ламонику задерживают, он не понимает, что происходит. Полиция в этот момент, чтобы времени не терять, получает у судьи ордер на обыск в Осане, непосредственно в церкви, в ее здании.
Сексуальное преступление против детей в Луизиане караются смертной казнью.
И поэтому для получения ордера практически ничего не требуется. В данном случае достаточно подозрения. Приезжают они в церковь, там никого нет. Они обыскивают помещение. Находят комнату, там ящики с черными робами, с различными одеяниями, с масками. Находят большое количество бухгалтерских записей и различной документации, связанной с церковью. Но не находят орудий убийства, каких-то кинжалов, не находят того, о чем Ламоника рассказывал. Возникают подозрения, сразу же, естественно, в версии Ламоники, и, следовательно, нужно опросить больше людей. Ламоника, в свою очередь, в показаниях наводит на Трея Бернарда. Тут, естественно, у полиции сразу возникает понимание, что звонок Николь связан с этой ситуацией. Соответственно, Николь, значит, тоже надо допрашивать. И более того, нужно изучать прежде всего Бернардов. На них направить свое внимание. Николь Вагая скрывается от мужа. Соответственно, мужа берут по подозрению в насилии, в участии, как минимум. Трей раскалывается и рассказывает, помимо прочего, что Николь также принимала участие в этих действиях. Они обыскивают ее ячейку хранения в Огайо, местную полицию подключают, находят матрас, находят видео с ритуалами, 9 пакетов с костюмами, тоже черные робы, тоже маски. Еще одну такую же ячейку находят в Хаммонде, которая принадлежит Патриции Пирсон. Там также находят одеяния, но помимо этого еще и оружие. Нашли дробовики и нашли, внимание, меч. Соответственно, принимают Патрицию. Ее арестовывают в аэропорту Батон-Руж. Затем тут же берут ее мужа по раскрутке, потому что она говорит, что не одна участвовала в ритуалах, соответственно, с мужем. Хотя основная информация пошла от Трея, кто какими ролями занимался. Поэтому дальше уже по нарастающей. Николь, конечно, не сразу удалось получить. Она вернулась, когда узнала, что мужа взяли, потому что опасность типа исчезла, все. В Луизиане к ней приехали и попросили рассказать, что вы знаете. Николь сказала, что у нее есть доказательства насилия над 5-летней дочерью и другими детьми. Заявила, что все они находятся в ячейке на Морс-Роуд. Туда полиция едет, ничего не находит. Соответственно, прямых доказательств насилия над детьми нет. Все, что имеем, это одеяние, маски. Ну, что ты за них предъявишь? Проводить сатанинские ритуалы, какими бы они ни были оскорбительными, законом не запрещается. Запрещается насилие. Поэтому полиция начинает опрашивать всех, кто хоть как-то мог контактировать с этими людьми. А церковь стала закрытой, когда в ней осталось всего 10-20 человек. Соответственно, никого долгое время не запускали внутрь, не отпускали оттуда. Мало людей, кто вообще их видел, банально. Стали опрашивать соседей. Рядом с церковью жил Тим Норманд. Он рассказывал, что Ламоника с паствой на него давили в свое время, чтобы тот уехал, мол, мешает им тут. И что он слышал крики у себя в саду по ночам, ну, то есть, что его пугали для переезда. А однажды Ламоника хотел крестить детей у него в ручье. Ну, естественно, ему Тим ничего не разрешил, потому что аллигаторы там находятся. Но сам факт. Крестить детей сатанисты, а у соседа нет смысла особо врать. Зачем это ему? Были другие соседи, которые тоже рассказывали, что слышали по ночам крики. Но какого характера, рассказать никто не может. Детей, либо крики взрослых.
Либо животных.
Крики от страха или от радости никто тоже не пояснил. They'd make these Indian sounds like the Indians were in the woods. Would woo-hoo,
and they go, and one would whistle to the others. К тому же не стоит забывать, что общественное мнение очень подвержено влиянию. Если слухи о сектантской активности разошлись по округе, конечно, сразу многие старожилы начинают вспоминать: «Да-да, я всегда подозревал, что что-то странное происходит за этими стенами. Я слышал, там какие-то странные звуки оттуда исходили».
Я сам лично не видел, но я знаю, мне рассказывал друг. Итак, полиция в этой ситуации, понимая, что у них в сущности ничего нет, а дело серьезное, и явно на этом можно что-то получить, начинает перебирать в памяти, как с такими делами нужно работать. И вспоминает очень быстро, потому что ведь еще недавно, буквально полтора десятилетия назад, такие дела были сплошь и рядом, в огромном количестве.
И ключевыми свидетелями становились жертвы.
Конечно, дети. А на что опирались такие дела? На доказательства с использованием психолога, либо психотерапевта, который опрашивал ребенка. И если ребенок говорил, что насилие было, этого считалось достаточно, поскольку на суде присяжных такое почти всегда безоговорочно приводило к обвинительному результату.
Этот раз не стал исключением. Сыновья Ламоники, которым в 2000-м было по 9 и 13 лет, на допросе судмедэксперта назвали по меньшей мере 6 взрослых, включая собственных отца и мать, с которыми у них когда-либо был половой контакт. Младший из детей рассказал детективам, что у него было также соитие и с собакой, и той самой годовалой девочкой.
Собственно, начали с нее. Дочь Бернарда давала показания о том, что было с ней, внимание, с 1 года. Вот давайте на чистоту. Многое из вас помнит, что с вами было в 1 год. Я ничего не помню до 3 лет, честно. То есть, может быть, какие-то обрывки.
Большинство людей на планете не помнят все, что с ними было до 3-4 лет. Это нормально.
Я понимаю, что что-то помню там до 5 лет, но даже это... Вот очень расплывчато. Я могу легко спутать, не говоря уж о том, что сейчас психологическая наука хорошо знает. Воспоминания подделываются. Мозг может их адаптировать, менять в соответствии с какими-то желаниями что-то забыть, а что-то вспомнить. Некоторые фантазии могут трансформироваться в воспоминания. И особенно это касается детских.
В этом моменте следствию помогли вещественные доказательства. ФБР заполучили десятки детских рисунков от сыновей Луиса Ламоники-младшего, часть из которых демонстрировала некие события с сексуальным подтекстом. На изображениях были люди, в том числе в костюмах животных, и подписи в виде «папа», «мама», различные неприятные позы. Мы обязательно приложим фотографии этих рисунков под постом в социальных сетях.
Да, подписывайтесь на Телеграм, кстати.
И ВКонтакте.
Вот самая подозрительная картинка – это как мальчик лежит на взрослом или на чем-то похожем на волка. Я так и не понял, если честно, что именно там пытались нарисовать. С волосатой грудью. И ребенок, значит, то ли присосался к груди, то ли просто лежит на ней. Возвращаемся к показаниям дочери. Что же она стала рассказывать? Это прям выдержка из протокола. Говорит, что показала своей матери несколько очень-очень хитрых плохих игр. Утверждала, что Триш Пирсон была ведьмой, а она ездила на метле. Рассказывала, что некий мистер Аи, мистер Круз, папа Джейк, дядя Пол, папа, пастор Льюис и дети Ламоники втыкали в нее иглы. Указала, что в глаза воткнули иглы. Отметила, что папа тоже втыкал ей иголки в пальцы ног. Рассказывала, что, соответственно, у нее от этого были кровотечения. И утверждала дальше, что в нее помещали вилку и нож. Хотя при обследовании никаких ранений у нее обнаружено не было. Утверждала, что призраки появлялись, когда она играла в головоломки. Она отметила, что дядя Пол и папа Джейк заставили ее выпить что-то противное, что исходило из их сосисок. Также рассказала, что папа Джейк, дядя Пол, мистер Крис, МЛ и СЛ, это инициалы для детей Ламоники, положили ей в рот свои сосиски. Папа Крис и дядя Пол записали на видео ее разговор, когда она была без одежды. И когда ее спросили, как она могла вспомнить событие, произошедшее в таком юном возрасте, то она ответила, что это они ей рассказали, что так было. Суд признал ее потом полностью компетентной, а способность вспомнить все, что было, подтвержденной, и показания приняли без вопросов. Эти показания полицию насторожили, поскольку звучат они кошмарно. Решили дальше опрашивать детей. Более того, тут еще сыграло свою роль показания Бернарда. Он рассказывал не только то, что Николь расклевала малышку. Он также сказал, что был первым мужчиной у своей дочери, а вторым назвал Ламонику. Рассказал, что в церкви в целом снашал от 6 до 18 детей. Это по первым показаниям. Получается, Бернард раскрыл, что у него были какие-то интересные отношения с Ламоникой уже тогда. Полиция решила опросить детей Ламоники по такому случаю. Оба заявили, что их заставляли совершать акты с участниками церкви. Судебный дознаватель их допрашивал внимание из Центра защиты детей, а не просто какой-то человек из полиции. Почему подключили Центр защиты детей? Считалось, что у них есть особый опыт в работе с такими юными свидетелями. Но полиция не учла тот момент, или наоборот учла, что у Центра защиты детей был свой интерес. Выяснить, что такие акты действительно имели место. Потому что тогда и в них, значит, необходимость есть, и от себя подозрения они отводят. Это связано с тем, что происходило ранее в стране. Поэтому допросом занимался специалист. Младший рассказывал, что шестеро взрослых участвовали в соитии с ним, включая отца. Он рассказывал, что занимался сексом с собакой и с младенцем одного года, что стало подтверждаться картинками. Но мы же понимаем, что картинки могут быть продуктом воображения. И там тоже понимали. Соответственно, из 55 картинок, которые он показал, 22 были с изображением актов. И клинический психолог Элисон Маккейн в ходе работы с младшим сыном зафиксировал у него нарушение самооценки в сторону понижения, депрессию, тревожность. И сделала такой вывод, что, возможно, ребенок старался отвлечься от мыслей о растлении всякими способами, в том числе рисунками. Прекращаться это стало только, когда родители развелись. У полиции появляются основания. Да, только словесные показания, но их уже как минимум 3 экземпляра. Этого вполне достаточно, чтобы начать что-то предъявлять дальше и раскручивать. И вот с этим они возвращаются назад, к своим уже сидящим свидетелям.
Теперь начинается самое интересное. К началу суда у обвинителей появилась новая информация. Луис Ламоника и Остин Трей Бернард начали менять свои показания. Ламоника сказал, что оговорил себя ради того, чтобы вернуть семью. В 2000-х годах среди прихожан объявился лидер, пошатнувший авторитет пастора. Им, со слов Луиса, стала 50-летняя Лоис Моубрей. Она объявила себя пророком Божьим и подчинила себе всех, включая семью священника, который теперь должен был вещать ее мысли.
Появляется она где-то в районе конца 90-х. пока просто как помощник пастора. Видимо, одна из самых активных прихожанок. В 2000-м, по рассказу Ламоники, церковь полностью обращается в сатанизм, но об этом знает лишь внутренний круг. Основные прихожане ничего не знают. А к 2003 году она уже контролирует и паству в том числе, не говоря уж про внутренний круг, и Ламонику с женой. То есть процесс шел постепенно. Причины этого не до конца понятны, потому что Лоис Моубрей не удалось нормально ни взять, ни допросить.
Против нее не было никаких вещественных улик. Показаний со стороны пострадавших в отношении ее также не было.
Единственное задержание эпизод был за то, что она не донесла о насилии. Это считается преступлением, но доказательств не было, а она показаний не дала. Поэтому пришлось отпустить.
Также слова Ламоники про переход внутреннего круга к сатанизму можно воспринимать под углом неприязни перехвата власти. То есть изначально они были христианами и полностью верили в Библию. А когда пришла Лоис, она перехватила власть и как сатана начала управлять церковью.
Помните помощника пастора из Всемирного служения мира урожая, деноминации, которая появилась после смерти Ламоники-старшего на основе Осанны? Он говорил, когда руководство этой церкви не пускало врага, а потом пустило. Вполне возможно, что он имел в виду именно Лоис.
Но почему-то не стал рассказывать правду правоохранителям, если он и знал.
А возможно, он тоже сатанист?
Я не склонен подозревать всех во всем, но, скорее всего, это какой-то заговор.
С подачи Лоис так сильно сократилась численность прихожан. Она контролировала тех, кто может входить в церковь, а кто нет. Со слов Луиса, он вынужден был работать в электротехнической компании, принадлежавшей Моубрей, чтобы жена не бросила его и не уехала, забрав детей.
Очевидно, жена очень сильно попала под влияние Лоис. Причем это подтверждают и прихожане церкви в те времена, что стало все быстро меняться. Во-первых, закончились проповеди, а воскресные богослужения изменили свою форму. Либо это было многочасовое прославление Бога, либо это были призывы к алтарю. Во время таких призывов Моубрей заявляла, что Бог рассказал ей о грехе конкретного человека, указывая на него. Прихожанин должен был встать и публично исповедоваться. А Лоис, в свою очередь, очищала его от демонов. Это вот со слов как раз Карен Буш и Дезире Лук.
Тех самых девушек, которые участвовали в неких ритуалах культа Осанны.
Со слов внутреннего круга. Они сами никаких ритуалов не видели. Но вот это они наблюдали и рассказывали. Люди подходили и начинали стоять на коленях перед молитвой. Команда прославления Лоис толпилась вокруг и молилась над ними. Они, в свою очередь, избавлялись от грехов. Финалом должно было стать изрыгание демона из себя. Ну, короче, блевали они в финале. Это означало, что демон из них выходит. Лоис продвигала в церкви понятие очищения и родового проклятия. Что это означало? Каждый человек виновен в грехах его предков. И их нужно обязательно очистить. И очистить может только Лоис через вот такой ритуал призыва к алтарю. Более того, Лоис открыто заявляла, что она наследник Моисея. И у нее есть важнейшая задача – вывести свою паству из Нового Египта, под которым понимались, разумеется, Соединенные Штаты. Мешают в этой задаче, правда, фараоны. Одним из таких фараонов был объявлен Луи Ламоника-младший.
Как мы уже сказали, Ламоника работал на электротехническую компанию, принадлежавшую Моубрей. По 10 часов в день он занимался монтажом проводки. Затем он вынужден был работать внутри церкви, мыл двери и туалеты, как это водится в некоторых воинских частях, зубной щеткой. Ему обрили голову и одевали в платье. Его избивали и запирали в клетку. Заставляли писать письма всем женщинам, которых он когда-либо возжелал в своей жизни. В 2004 году, по свидетельству пастора, ему снова дали указание написать об изнасиловании его сыновей. То есть, мы понимаем, что приказы признаваться в несовершенных преступлениях ему поступали и раньше.
Происходило это следующим образом. Ламоника совершал какое-нибудь прегрешение, по мнению внутреннего круга и прежде всего Лоис. Лоис говорила, что тебе теперь нужно этот грех искупить, а для этого делай то и то. Ламоника начал писать на себя поклёб не просто так, а потому что он хотел таким образом избавиться от своих грехов. Даже если он сам не вполне верил в Лоис, он был вынужден это делать, потому что жена верила, а он хотел сохранить брак.
К 2005 году пытки и лишения сна прекратились, но по-прежнему ему не разрешали вернуться домой к жене и детям. На суде он сказал: «Единственный способ выбраться из этого ада – продолжать писать. Я подумал, чему это навредит? Они же собираются сжечь это».
Во всяком случае, так ему говорила Лоис, что это просто нужно для того, чтобы очистить тебя от греха. Считаю, что здесь Ламоника недостаточно внимательно присмотрелся к тому, что его заставляли делать. Из него решили сделать козла отпущения в организации. А это значит, что никто ничего сжигать не собирается. Более того, даже если он будет делать все, что потребуется, они все равно прощать его не будут, потому что с фараоном не договариваются. Фараона уничтожают.
В мае 2005 года жена Робин помогла снять пастору квартиру. Но члены культа продолжали оказывать давление на Ламонику, чтобы он пошел в офис шерифа округа Ливингстон и признался в участии в сатанинской секте. Священник сказал, что ему приказали просить о сделке в обмен на информацию, и что, мол, тогда его точно не арестуют. Все свелось к тому, что я хотел вернуться домой. Мой единственный путь домой был через Лоис Моубрей. Я должен был делать все, что она мне говорила.
Интересно, что в этих описаниях ни слова про сатану или ритуалы. Все вдруг куда-то исчезло, а свелось, по большому счету, к ультрахристианскому культу с таким же пророком и с такими же классическими требованиями. В духе «напиши на себя компромат». Да, кое-где мы это уже проходили в Нексиуме. Чтобы всегда можно было тебя держать за поводок. Ладно, если бы это был только Ламоника.
Но то же самое случилось и с Треем Бернардом. Получается, что в токсичной идеологичной среде жены лидера церкви Асанна и его пастора для молодежи нашли верный способ расторгнуть свой брак и получить опеку над детьми, а заодно освободить Моубрей путь к реализации в роли гуру одним махом. Но самое страшное, выдумав историю о сатанинском ритуальном насилии, совершаемом Ламоникой и Бернардом, Моубрей и остальные члены ближнего круга заставили Бернарда написать вымышленный дневник насильника.
После того, как Ламоника сменил показания, Трей тоже рассказал другую историю. Он утверждал, что переехал в церковь жить там, в том числе потому, что Николь захотела жить отдельно. Дочери тогда было 3,5 года. И вот как раз в церкви он жил с Ламоникой вместе. Со слов Николь, Бернард лично ей сказал, что насиловал дочь каждый день с момента рождения. И давал ее Ламонике с той же целью, с двухнедельного возраста. Это он так поделился в ответ на аналогичный подарок от Ламоники. Только тот сразу 2 мальчиков ему дал. Более того, заявил, это со слов Николь, что с Ламоникой они были любовниками уже 10 лет, с 93 года. И уточнил детали, что конкретно с 9 месяцев до 3,5 лет он издевался над дочерью тем, что клал ей член в рот, пока ту не рвало, а в остальные отверстия засовывал пальцы, либо язык, чтобы не было ран. Это расходится с показаниями дочери, которая рассказывала про то, что в нее всовывали ножи и вилки. Причем все сразу, а не только отец. Мальчиков Ламоники он перед насилием бил, а отец на это смотрел. Тоже вызывает какие-то вопросы, но допустим, что такое возможно. Один из прихожан внутреннего круга, Стивен Браун, утверждал, что жены об этом знали, потому что Ламоника и Бернард использовали информацию о насилии как аргумент в ссорах. Правда, потом сразу шли в отказ. Это же не является доказательством. Здесь нет самого факта того, что они подтверждают это. Жены могли раскрутить такой момент, потому что подумали, что ага, вот, слышали такое кто-то, значит, подтвердят. Бернард же рассказал, что да, у него были отношения с Ламоникой. Потом в этих новых показаниях он в беседе с агентом ФБР утверждал, что расливал до 9 детей, но не приставал к мальчикам Ламоники. И в итоге он признался, что рассказы про совращение детей все были выдуманы под давлением Николь, узнавшей о записях по поручению Лоис, то есть о том самом дневнике с грехами, в которых он должен был сознаваться, даже если просто какие-то мысли возникли. То есть вот кого захотел, про того пиши обязательно. Ну, как с Ламоникой, та же история. И Николь его шантажировала. Говорила, что если, как я скажу, не будешь делать, я твои записи отдам полиции, они тебя посадят. Он сам начал делать записи, с его слов, после того, как узнал, что дети Ламоники обвиняют его в насилии. Соответственно, тоже получается под давлением. Ну, Ламоника, может, более резко, а Бернард постепенно пытался сделать историю правдоподобнее, а потом понял, что не получается, и просто признался, что я насочинял фигни.
Так с чем же пришли в суд обвинители? Первое. Не было ни одного вещественного доказательства фактов сатанинских ритуалов. Полностью была перекопана территория вокруг церкви, и ничего не было найдено. Поэтому формулировку о дьяволопоклонниках убрали из текста обвинения. Но, как аргумент, этот аспект засел глубоко в головах присяжных и жителей города Панчитула. Второе. Из предполагаемых 25 жертв на суде предъявили только 3 – сыновей Ламоники и дочь Бернарда. Хотя упоминалось еще об одной жертве. Но никаких показаний или, может быть, аудиозаписей на суде не было предоставлено. У детей отсутствовали какие-либо физические повреждения от половых контактов, в том числе следы разрывов и так далее. А сторона обвинения заявила, насилие над детьми было не связано с проникновением, дабы не оставить следов. Но в то же время есть показания сыновей Ламоники, которые говорят о множественных половых контактах со взрослыми.
Судебный педиатр Эдриан Адзимис из детской больницы в Новом Орлеане заявила в процессе суда следующее. Она проверила мальчиков в 2005 году, когда им было по 15-18 лет, и подтвердила их заявление. Она объяснила, что разрывы быстро затягиваются, поэтому их отсутствие – не доказательство. Небольшие ранения затягиваются в течение 1 дня, максимум 2, и даже более крупные, особенно если это дети. У них быстрее регенерация. Так что насилие могло проходить постоянно и при этом не продемонстрировать никаких последствий физического характера. Более того, она также объяснила, что на самом деле член не несет фатальных повреждений даже младенцу.
Комментарии к такому эксперту излишни. Третий аспект. Из 9 ключевых членов секты обвинения были предъявлены 7, но реальные сроки за педофилию грозили только 2 – Бернарду и Ламонике. За скобки возьмем помощника шерифа Кристофера Лабата. Доказательства все еще собирались. А мы помним, что чуть ли не на компьютере найдено детское порно. Однако по какой-то причине дело против него так и не попало в суд на момент 2005 года. Четвертое. Во время суда обвиняемые отказались от своих показаний, ссылаясь на то, что их вынудил признаться настоящий лидер культа, в который они и входили. Пятое. Дети Ламоники спустя некоторое время после допросов в полиции отказались от своих показаний, ссылаясь на то, что это выдумка и их отец полностью невиновен.
На тот момент старшему сыну Ламоники было уже 18. Он заявил, что память у него была мутная по поводу этих событий, а значит, скорее всего, не настоящее у него воспоминание. Его убедила мама и навела на идею о том, что его на самом деле насиловали, он просто этого не помнит. Либо убедила Николь. По требованию Лоис точно так же заставляли ребят писать детали насилия, потому что это тоже их грех. Вообще в церкви считалось, что любые греховные мысли – это то же самое, что и действия. Соответственно, если о чем-то таком подумал, надо тотчас же записать, потому что, возможно, это действительно случалось. Мысли отражаются в реальности. Отсюда, скорее всего, и появились рисунки. Что-то они записывали, а что-то рисовали. Мальчик сказал, что все это сделал для того, чтобы снова все просто стало нормально. То же самое сказал и младший. Он сознался буквально через год, когда жил у бабушки по отцу, что всю историю с изнасилованиями он выдумал под давлением одного человека из церкви. В деле вообще прямо говорится, что дети оговорили Ламонику по просьбе Николь, с их слов. После того, как дети показания на Ламонику дали, она отвезла их к дедушке против воли. Пришлось ему ехать от друзей таким образом. И ребята знали, что показания будут использованы против отца. То есть она их постаралась изолировать.
И теперь, дорогие слушатели, вы знаете все 5 важных факторов этого дела. Как вы считаете, что решил суд? И Ламонику, и Бернарда приговорили к пожизненному заключению. Во время апелляции суд заявил, все изначальные показания были даны добровольно. Подсудимый сам пришел в участок и давал показания не в допросной комнате. А значит, нельзя считать, что Луиса Ламонику принуждали.
Сам же пришел, сам же сказал. Все правда.
Когда на параллельном процессе присяжным дали почитать дневник Бернарда, всем сразу стало понятно – от пожизненного до высшей меры, несмотря ни на какие оправдания. Да, медэксперты, лечившие сыновей пастора, признали, что, вероятно, детям в момент дачи показаний угрожали, но, цитата,
«История была рассказана последовательно, словами, соответствующими их собственному уровню развития».
На вопрос прокурора, почему подсудимый просто не покинул секту, Ламоника ответил, что пришел к выводу, только таким путем он может сохранить свою семью. Как итог, 4 пожизненных срока без права на УДО Луису Ламонике-младшему, 3 пожизненных без права на УДО Остину Трею Бернарду. Со всех остальных обвинения были сняты.
Еще одно подтверждение, что внутри церкви сатанизма, собственно, не было. Стивен Браун – это офицер из Департамента безопасности из Коламбуса в Огайо. Он присоединился к церкви в 2002 году. То есть как раз, когда, по идее, там должны были проходить все вот эти жесткие ритуалы и так далее. Он переехал вместе с семьей из Санта-Крус в Калифорнии. Было всего 17 лет. И устроился в ту же электрокомпанию. Ламоника-младший и Трей Бернард уже к тому времени внутри жили. И получается, что он наблюдал изнутри ситуацию. Он рассказывает, что в классах воскресной школы сделали жилье и душ, что Трея назначили пастором для молодежи, потому что это помогало выбирать хороших последователей на будущее, а на суде доказывали, что помогало растить детей сговорчивыми на сексуальные контакты впоследствии. Так вот, Стивен Браун никаких ритуалов не наблюдал, но забеспокоился о детях. Подозрительно, что там с ними занимаются, в этой комнате уроки какие-то проводят. Решил об этом поговорить с Лабатом, когда тот уже был замшерифа, и Лабат ему сказал, что нужны физические доказательства. Он решил выяснить поподробнее. Бернард показал ему копию своей книжки записной, где были подробности насилия над детьми. Вот как раз те самые описания по просьбе Лоис. Соответственно, Стивен их отнес к Лабату, но ничего не произошло. Когда он сам прочитал, сказал, что было ему очень трудно это сделать, 211 страниц жести, переход постепенных от прикосновений к изнасилованию. Таким образом, это стало одной из основных претензий впоследствии к Лабату, что тебе принесли такие вещи, ты ничего не сделал. Значит, ты покрывал преступников.
Скорее всего, Стивен Браун сам отыскал дневник Бернарда и отнес помощнику шерифа. А уже позже рассказал, что Трей сам ему показал. Ведь украденные улики в суде не принимаются. Исходя из всей истории, мне кажется, вряд ли это те записи, которыми Бернард гордился. И не стал бы, думаю, он показывать их всем подряд.
С Крисом Желобатом связана история окончательного ухода из церкви свидетельницы Дезире Лук. Мы ранее упоминали, это девушки, потенциально участвовавшие в ритуалах, а фактически просто прихожанки. Лук ушла из церкви после того, как Лабат стал рассказывать ей все аспекты своих отношений с Моубрей, хотя на тот момент являлась его девушкой. Так она ушла. И через полгода на пару часов с ним увиделась. Так вот, тот рассказал об этом Лоис и потом пришел назад к Дезире на работу. Попросил выйти, они вышли, и он у нее на глазах отрезал голову резиновой змее и отдал ее девушке со словами, что вот это она. То есть Лабат, очевидно, был человеком под влиянием Лоис. В итоге против него доказать ничего не смогли.
Еретический разговор.
После всего вышесказанного, согласитесь, остается какая-то недосказанность и незавершенность истории. Нельзя однозначно заявлять, что насилия над детьми не было. В разных СМИ писали и о других жертвах. А младший сын Ламоники, по словам одного из источников, обращался к школьному психологу по вопросу растления. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, виновен ли Ламоника, а Трей Бернард? Если да, то в чем именно они виноваты?
То есть, с одной стороны, преступление вырисовывается. Возможно ли насилие над детьми? Конечно. С другой стороны, мы имеем судебный процесс, проведенный не просто халатно, а даже преступно. Банальная вещь. В процессе адвокат Ламоники Майкл Тиль предложил, чтобы в суде появился и дал показания профессор социальной психологии из Университета Калифорнии в Беркли Ричард Офши. Человек, который 40 лет изучал группы авторитарные, ложные учения и как они влияют на людей. Потому что Майкл Тиль с самого начала был уверен, что Ламонику попросту подставили. Вынудили дать такие показания, оговорить себя, потому что он находился под влиянием сильного харизмата. Ричард объясняет, что в реальных сатанинских культах не может быть никакого насилия над детьми, просто в силу их ритуалов, им это не нужно. На суде решили, что наука, социальная психология, слишком молодая для того, чтобы принимать ее во внимание в суде, и не дали слово эксперту. В пользу этой теории играет тот факт, что мы рассматриваем пятидесятническую церковь. Не исключено, что Лоис, возможно, гипнотически внушила остальным, что они совершали преступление в ходе как раз классических для пятидесятников экстатических сеансов. Спустилось просветление, и они узнали. Для пятидесятников это норма. Такие проповеди регулярно происходят. Либо же насилие имело место,
но не в тех масштабах, о которых говорило обвинение во время суда. Мы с вами пришли к выводу. Никакого культа сатаны не существовало. Животных никто не убивал и младенцев не насиловал. Теперь мы подходим к той самой части подкаста, ради которой он и был создан. Это ответ на вопрос, почему обвиняемые по делу церкви Осанна получили пожизненное, а не смертную казнь, которая предусмотрена за подобные виды преступлений? Почему, несмотря на доказательства защиты, приговор все равно остался обвинительным? Возможно, всему виной нежелание признавать свою ошибку и, самое главное, сатанинская паника. В следующий раз мы разберем, что же это за социальное явление.
Продолжение следует.
Данный выпуск создан при поддержке подписчиков на Boosty и Paywall. Спасибо нашим адептам. Отдельно выделим Акалитов и Культистов, Арткей, Спай Реалити, Дамаск 79, Маг, Америка Лайф, Орино, Александра, Дарья, Джо, Нина, Груви Горилла, Микастер, Лена Ленивая, Маленький Фриц, Мефисто Фелис, Вундербунд, Екатерина, Елена Новикова, Кира Ринцер, Анна, Галатея, Ольга и Любовь. Ссылка на спонсорство в описании эпизода. Не забывайте ставить нам оценки и сердечки на той платформе, где слушаете. Будем рады вашим отзывам. Только так мы сможем стать лучше. Вы слушали околорелигиозный подкаст Heretic Talk. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы будем рады всем в наших соцсетях. Там вы найдете дополнительный контент. Над выпуском работали Дерун Денис и Юров Ярослав. Звук – Семен Матков. Отдельное спасибо за музыку, Молокола и Рессайкл.